Глава 8. Священная территория. Израильтяне провели около Синая примерно год. Почему так долго? Ведь они уже заключили с Богом завет и получили 10 заповедей. Однако им еще многому следовало научиться. Одно дело пообещать веровать и быть верным Богу их отцов, Богу Авраама, Исаака и Иакова. Другое дело знать, каков Бог и чего Он ожидает. Концепция святости. Многие из тех странных законов и практик, данных в Ветхом Завете, были обусловлены необходимостью научить народ той истине, что Бог совершенно не похож ни на что другое. Он уникален в своей природе и в своем характере. Он совершенно отличается от человека и всего остального. Бог иной. Израиль должен был постоянно осознавать эту истину. Иначе израильтяне могли начать думать о Боге как о чем-то обычном. Библейским словом, выражающим идею Божьей исключительной инаковости, является слово «святость». Оно значит быть отделенным или быть отличным от других. Эта концепция не обязательно выражает идею нравственного поведения. Хотя, конечно же, такое поведение является ее частью. Левит, 19 глава, 2 стих. Богу недостаточно было дать израильтянам интеллектуальное объяснение святости. Он хотел, чтобы концепция его инаковости полностью пропитала жизнь древнего Израиля. Библия учит, что эта цель была достигнута с помощью ритуалов, символических действий, а также правил, регулировавших приближение к священным местам. В каком смысле Бог иной? Если отвечать на этот вопрос кратко, то он иной абсолютно во всех смыслах. Но этот ответ слишком абстрактен. Библия – более приземленная книга. Ритуалы и правила, данные обществу израильскому, это ясно отражают. Например, Библия учит, что Бог является не просто источником жизни Израиля. Он есть сама жизнь. Земля – это место, где присутствует смерть, болезнь, несовершенство. Бог не от мира сего. Его мир сверхъестественный, наш мир земной. Территория, которую занимает Бог, даже несмотря на то, что она находится на земле, благодаря его присутствию становится священной и инобытийной. Территория, которую занимаем мы, это что-то обычное, профанное. Ну а Бог – это совершенная противоположность обычного. В Древнем Израиле эти идеи сообщались особым образом. Для того, чтобы пребывать там, где находился Бог, израильский народ должен был получить приглашение войти туда и быть предварительно очищенным. Многие из законов в Ветхом Завете регулируют это очищение. Если израильтяне не соответствовали необходимым условиям, то могли стать дисквалифицированными, могли лишиться возможности входить на священную территорию, то есть стать нечистыми. Секс, кровотечение, определенные физические недостатки, прикосновение к мертвому телу, человека или животного – все это делало израильтянина нечистым. Израильтянам запрещалось есть хищных птиц, питавшихся падалью, например, стервятников, ястребов, Левит 11 глава с 13 по 19 стих, либо животных, которых можно было обнаружить на трупах – ящерицы, мыши, Левит 22 глава с 24 по 40 стих. В данном случае нечистота не имела отношения к нравственности, но касалась потери жизни и несоответствия Божьему совершенству. Несмотря на то, что логика тут довольно проста, для современного человека все это кажется совершенно чуждым. Потеря крови или излияние половых жидкостей в то время рассматривалось как потеря чего-то, что создавало и поддерживало жизнь. Бог же не имел ничего общего с потерей жизни. Он даятель жизни. Требование очищения после потери этих жидкостей напоминало о Божьей природе. Подобное же очищение требовалось и после того, как человек становился нечистым из-за прикосновения к мертвому телу. Также человек мог быть недопущен к священным местам Израиля в случае какого-то физического недостатка или травмы. В этом случае его несовершенство было несовместимо с Божьим совершенством. Все эти законы должны были прививать израильтянам сверхъестественное мировоззрение. Решение проблемы нечистоты. Нечистота, из-за которой древний израильтянин не мог приближаться к священной территории, была для него очень серьезной проблемой. Из-за нечистоты он не мог принести жертвы и приношения к предназначенному для этого месту. Решением проблемы был ритуал очищения, который включал в себя специальные жертвы и период ожидания. Логика кровной жертвы, помазания или окропления кровью человека или вещи ради их очищения и восстановления способности входить на священную территорию чужда для нас. Но кровные жертвы имели богословскую цель. Они знакомят нас с концепцией замещения. Кровь является жизненной силой. Левит, 17 глава, 11 стих. Когда у животного отнималась жизнь, это должно было преподать важный урок. Если мы приступаем к Богу на любых других условиях, кроме условий, данных им самим, для нас это может значить только одно – смерть. Кровь жертвы служила милостивым замещением, чтобы решить проблему нечистоты израильтянина. Урок в том, что Бог сохранял жизнь израильтянину благодаря заместительной жертве. Человеческая жизнь более священна, чем жизнь животного, потому что человек был создан по образу Божьему. Бытие, 1 глава, 26 стих, 9 глава, 6 стих. Израильтяне были обязаны своим существованием божественному вмешательству, которое дало способность Аврааму и Саре зачать и родить ребенка. Бытие, 12 глава, с 1 по 3 стих. Но человеческая жизнь была в опасности в присутствии святого Бога. Жертвы напоминали израильтянам, что Бог имеет власть над жизнью и смертью, и что Бог решил явить им свою милость. Небеса и ад на земле. Божья запредельная инаковость сообщает определенные истины не только о нем, но также о сверхъестественных границах. Представление о разнице миров было фундаментальным для сверхъестественного мировоззрения Израиля. Если место, где обитал Бог, свято, следовательно, вся остальная земля святой не была. Это была либо обычная земля, либо, как в некоторых случаях, враждебная. Божье присутствие было напоминанием об Эдеме. Многие детали скинии и храма были созданы для того, чтобы напоминать людям об Эдеме, о месте, где встречались небеса и земля. Золотой светильник был создан и украшен в виде дерева по аналогии с деревом жизни в Эдеме. Исход 25 глава с 31 по 40 стих. Он стоял перед завесой и блокировал путь во святое святых. Место, где находился ковчег завета и крышка которого выполняла функцию престола Божьего. Исход 25 глава с 10 по 22 стих. Херувимы во святом святых – это также явное указание на Эдем. Херувим в Эдеме охранял место обитания Бога. Бытие 3 глава 24 стих. Херувимы во святом святых охраняли крышку ковчега завета. Исход 25 глава с 18 по 20 стих. Позднее, когда Соломон построил храм, скиния была перенесена внутрь храма, и два гигантских херувима были установлены над ковчегом. Теперь херувимы были престолом, а ковчег – подножьем Божьих ног. Первая книга Паралипоменон, 28 глава, 2 стих. Храм также был украшен в виде сада Эдемского. Он был полон изображений животных и пышной растительности. Третья книга Царств, 6 и 7 главы. Цветы, пальмы, львы, гранаты были частью архитектурного ансамбля. Все это служило видимым напоминанием о том месте на земле, куда впервые Бог пришел, чтобы обитать со своей человеческой семьей. Израильтяне также нуждались в напоминании и о темной стороне космической географии. В то время как лагерь израильтян, а позднее вся территория израильского государства, являлись святой землей, домом Бога и его народа, то земля за пределами этой территории – это не святая земля. Задолго до Синая Бог отверг народы и отдал их иным богам. Второзаконие 4 глава с 19 по 20 стих, 32 глава с 8 по 9 стих. Однажды он вернет эти народы, однако в библейские времена они были территорией тьмы. Один из израильских ритуалов раскрывал эту истину незабываемым образом. Ежегодный праздник День Искупления, Йом-Кипур, описанный в книге Левит 16 глава, содержит в себе удивительный урок, который служил напоминанием для людей о святой и несвятой земле. Во время праздника использовались два козла. Одного из козлов приносили в жертву. Затем кровью этого козла окропляли святилище, чтобы на весь следующий год очистить его от человеческой нечистоты. Козел, которого приносили в жертву, был предназначен для Господа. Другого же козла не убивали. После того, как священник символически переносил на этого козла грехи народа, его отпускали в пустыню. Этот козел был для Азазела. Кем или чем был этот Азазел? Некоторые переводы вместо имени Азазел используют фразу «козел отпущения». Однако в свитках Мертвого моря это еврейское слово является именем, именем демона. Во время путешествия по пустыне к земле обетованной израильтяне приносили жертвы демонам. Левит 17 глава, 7 стих. Делали они это из-за опасения, что силы зла будут угрожать их лагерю. И действительно, пустыня находилась за пределами лагеря израильтян, а значит, была местом, где обитали силы зла. Но практика принесения жертв демонам должна была прекратиться. Козел для Азазела должен был решить эту проблему. Однако следует понимать, что козел для Азазела не являлся приношением злым богам. Этого козла не приносили в жертву. Отпускание козла в пустыню было символическим очищением святой земли, израильского лагеря от греха. Почему это важно? Многое изменилось в Новом Завете. Однако многое осталось прежним. Бог все еще запредельно иной. Его святость требует, чтобы мы были чисты, входя в Его присутствие. Для нас это осуществляется верой в то, что Иисус совершил на кресте. Все, что Иисус совершил для нас, имеет сверхъестественные оттенки. Он вышел в пустыню, в место, где находились силы тьмы, и вышел победителем в искушении от сатаны. За этим событием последовало служение Христа, кульминацией которого была победа над дьяволом, над имеющим державу смерти. Послание к евреям, 2 глава, 14 стих. Иисус был распят вне святого города. Послание к евреям, 13 глава, 12 стих. Из-за того, что наши грехи были возложены на Него, Он стал нечистым, а Иерусалим был святой землей. Смерть Иисуса и Его воскресение освящают нас, открывают для нас вход в Божье присутствие. Он снял с нас наши грехи. Послание к римлянам, 11 глава, 27 стих. Смотрите также первое послание Иоанна, 3 глава, 5 стих. Несмотря на то, что мы были нечистыми грешниками, теперь мы святые во Христе. Несмотря на то, что мы были несовершенны, благодаря Иисусу на наше несовершенство не обращают внимания. Все эти истины очень просты, но одновременно и бесконечно глубоки. Мы склонны думать, что израильтяне во многих отношениях были духовно более привилегированными, чем мы. Ведь Божье присутствие пребывало прямо посреди них. Они жили в таком мире, где сверхъестественная, космическая география были реальными. Мы воображаем, что были бы более духовными, более настроенными на Бога, если бы только имели то, что было у них, если бы у нас были те же напоминания о Боге. Однако Новый Завет утверждает, что у нас все это есть. Нам не нужны скиния или храм, чтобы понимать, где находится священная территория. Наши тела – это священная территория. Павел называет наши земные тела палаткой. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 4 стих. Потому что мы наполнены тем же божественным присутствием, которое наполняло святое святых в скинии и в храме. Послание к римлянам, 8 глава, с 9 по 11 стих. В конце концов, наше тело, земной дом для нашего духа, умрет. Однако мы получим дом нерукотворный. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, с 1 по 3 стих. Небесное жилище, новый Эдем, небеса, вернувшиеся на землю. Откровение, 22 глава, с 1 по 3 стих. Так как Бог Духом Святым обитает сегодня в верующих, следовательно, каждое собрание верующих – это святая земля. Вот почему Павел с печалью говорит Коринфянам изгнать живущего в грехе, не раскаявшегося христианина, и предать его сатане. 1 Коринфянам 5 глава, 5 стих. Церковь – это святая земля. За пределами общения верующих лежат владения сатаны. Именно там место греху с его силой саморазрушения. Настало время посмотреть на себя сквозь призму сверхъестественного. Вы дитя Божье. Вы усыновлены Богом. Послание к Римлянам, 8 глава, 15 стих. Послание к Галатам, 4 глава, 5 стих. Вы были избавлены от власти тьмы. Вас перевели в царство возлюбленного Сына. Послание к Колоссянам, 1 глава, 13 стих. Никогда, ни на секунду мы не должны забывать о том, кто мы во Христе и что это значит для мира.